Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Кризис и общество, экономический спад и карта Европы. И наука. Рассказ о проектной организации «Музей будущего». Во вторник чешское правительство получило вотум недоверия. Лидер оппозиционных социал-демократов Ержи Парубик с радостью заявил по этому поводу.
Я думаю, правительство получило то, что заслужило. Этот кабинет министров не справился с проблемами, порожденными кризисом и влиянием кризиса на чешскую экономику.
К слову, стоит сказать, что это правительство было сформировано в результате многомесячных переговоров и шаталось все два года своего существования, но не из-за кризиса, а из-за непрочности коалиции. Более того, нынешнее чешское правительство останется у власти до конца председательства Чехии в Европейском Союзе. Тем не менее, несколько дней назад ушел в отставку премьер-министр Венгрии, чтобы дать возможность новому кабинету министров попытаться выбраться из экономической дыры, в которой оказалась страна. А в прошлом месяце такая же судьба постигла правительство Латвии. Кстати, по Чехии кризис ударил как раз меньше, чем по Венгрии и Латвии. Иностранных долгов в этой стране практически нет, кризис отразился только на чешском экспорте. Да, и экспорт можно было бы поддержать, если бы правительство не держало непомерно высоким курс местной валюты – кроны. Но все-таки ясно, что кризис породил некоторое политическое брожение в Европе. Каким последствиям это приведет? Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Вопрос, который мы сегодня обсудим, угрожает ли кризис Европейскому дому? Мой собеседник – болгарский социолог Андрей Райчев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Игорь.
Вот смотрите, за стремительно короткий исторический период в мире возникло уникальное явление – объединенная Европа. Это такой гость из будущего. Нет границ, единая валюта, единое законодательство. И вот кризис. Вот это вот весь этот хрупкий цветок начинает не то чтобы трещать по швам, не то чтобы вянуть, но потрескивать. Кризис особенно сильно ударил, конечно, по Восточной Европе. Прибалтика, Венгрия, Хорватия, Болгария, да и сравнительно благополучные Польша с Чехией испытывают гораздо большие трудности, чем Германия, Франция и даже очень сильно страдающая от кризиса Англия. Самое главное, что они не имеют, явно не имеют, и все это понимают, самостоятельных ресурсов для того, чтобы выбраться без помощи старших европейских братьев. А те как-то не очень спешат бросаться на помощь. Все-таки пока логика выживания каждому самостоятельно, она доминирует. И нет ощущения, что в результате кризиса сама Европа, сама идея Европейского дома, ну вот кажется, она довольно сильно потускнела, полиняла. Есть шанс, что Европа из кризиса выйдет другой. Как вы думаете, Андрей?
Во-первых, я не совсем согласен с постановкой вопроса. Конечно, есть кризис, и это первый серьезный исторический тест, может ли Европа существовать в эпоху и во время отрицательных событий. То есть дело в том, что сама идея объединения, она, конечно, вы сказали, утопия, она является реакцией на обе войны. Значит, после двух мировых войн европейцы дошли до того, что если они сразу не сделают вот этот европейский дом, Европа будет поделена между России и Америки, что и произошло, собственно говоря. Так что память о двух войнах, о потере самостоятельности, не забывайте, что старый континент управлял миром сотни лет, и вдруг после двух войн был унизительно разделен просто на две части и перестал даже быть способным себя охранять, не говоря о чем-нибудь больше. Так вот, вся эта память является основным двигателем Европы. И сейчас мы присутствуем на историческом тесте. Вот может ли это выдержать кризис? Мой ответ, я вам сразу скажу, строго положительный. Да, конечно, кризис коснется бедных больше, чем богатых. Конечно, целые экономики полетят просто. Это видно простым глазом. Кстати, вы не совсем точно выразились про Болгарию. Болгария как раз ведет себя в кризисе очень хорошо. Пока что, просто говоря, кризис не дошел до нас еще, потому что мы не живем взаймы. Страны, где был долг очень большой, они испытывают кризис. Это прежде всего Венгрия, еще Румыния, ну, вся Прибалтика. У нас долгов нет. Болгария вычистила долги, так что в этом смысле у нас пока что ничего плохого не происходит. Ну, конечно, безработица растет. Так вот, на ваш вопрос есть два уровня ответа. Значит, есть уровень политический. То есть, станут ли правительства Объединенной Европы тащить в разные стороны ВОЗ? Будут ли они решать свою проблему или будут все-таки пытаться решать общую проблему? Пока что не видно ни одного государственного деятеля, независимого правого, левого, популистского, который бы пытался решать вопросы как-то своей страны за счет других. Может быть, только президент Саркози в программе спасения французской автомобильной индустрии закрыл в Чехии вот завод. Вот это был очень большой скандал в Европе. И, кстати, все осудительно стали смотреть на французов. Но это единственный политический шаг, так сказать, за счет какого-то партнера. Есть, однако, второй уровень, он гораздо важнее. И это уровень массового сознания. Вот собираются ли европейцы разбежаться в разные стороны? Я вам четко говорю, нет, нет и нет. Они не видят причины кризиса в том, что Европа объединилась. Наоборот, они видят огромную защиту. Все-таки, ну подумайте, вот смотрите, допустим, Болгария начинает страдать. Ну что думает обыкновенный болгарин? Вот начались плохие времена. Неужели он решит, что лучше пережить эти времена отдельно от немцев, англичан, итальянцев и так далее? Конечно же, у него инстинкт самосохранения прижаться к этим большим. Ну да, может быть, мы больше пострадаем, но мы и привыкли страдать больше, потому что там в силу исторических причин. Так что в этом смысле реакции со стороны Восточной Европы, хотя кризис будет сильнее, не будет реакция отделиться, а наоборот прижаться. И наоборот, в массовом сознании западных может возникнуть чувство, что вот смотрите, мало того, что мы переходим через кризис, приходится еще европейцев восточных и спасать. Да, такое как-то прокрадывается в некоторых репликах, но это опять-таки инстинкт того, что континент был слабым, что континент был разделен, что мы даже не могли в военном смысле себя охранять. Вот этот инстинкт сработает, и он погасит эту реакцию. И кроме того еще, есть прямые доказательства того, что все-таки лучше переживать кризис в европейском доме, чем вне. Потому что, вот смотрите, Исландия. Она сразу умерла. Просто умерла. Там буквально банкрот государства. Она не член Европы. Они единственную идею, которую они обсуждают, не стать ли нам членом, не ввести ли евро. Англия. Англия всегда была как-то одной ногой в Европе, одной ногой как-то вне. Вот смотрите, кризис гораздо сильнее там. То есть есть еще и иллюстрации того, что все-таки коллективное спасение легче, эффективнее. И я думаю, что, конечно, если не пойдет уровень безработицы выше 20%, тогда предвидеть ничего вообще нельзя. Но если это останется в рамках 10, 15, 17, вот так, Европа выйдет из кризиса сильнее, чем была. И еще одна иллюстрация. Значит, все смотрят на Америку. Европа ясно видит, что там выливаются триллионы долларов в экономику, что доллар становится слабее и слабее, а евро сильнее. Это тоже психологически ведет к выводу, что вот, значит, мы все-таки живем правильнее.
Спасибо, Андрей. Тем не менее, есть проблема, которая совершенно очевидна и которая будет очень серьезным вызовом Европейскому дому. Это, прежде всего, увеличение разрыва между богатыми европейскими странами и бедными. Это довольно очевидное последствие кризиса, потому что ясно, что пострадают больше все-таки бедные. Богатые станут чуть-чуть беднее, а бедные станут значительно беднее. И поэтому разрыв, вот это вот, ну, можно сказать, вот такой вот децильный коэффициент в масштабах Европы, он станет значительно больше. Это достаточно очевидный прогноз. И вот это будет серьезное испытание, потому что, на самом деле, вы хорошую ниточку протянули к последствиям войн, потому что, на самом деле, Великая депрессия, с которой многие сегодня сравнивают, ну, не очень корректно, но, тем не менее, сравнивают этот кризис, она закончилась Второй мировой войной. И главным экономическим, масштабным экономическим проектом, который завершил поствоенное устройство мира, это был план Маршалла. И это было действительно, ну, я бы сказал, мощное воздействие на общественное сознание, когда вот такой вариант нового просвещения, мощная помощь Европе со стороны Америки, она действительно сформировала, это, по сути дела, фундамент сегодняшней единой Европе был заложен в результате реализации плана Маршалла, в том числе и психологически, что вот все вместе. И таким образом, я думаю, что вот эта вот сегодняшняя ситуация, она тоже требует очень серьезного, какого-то грандиозного, мощного проекта, который бы вывел Европу на новый уровень, потому что вот все так вот просто, эволюционно, автоматически не сможет произойти. Я думаю, что какой-то новый современный план Маршалла, который сконструирует основы посткризисной Европы, он необходим. Вопрос один. А пасеньки ли шапка? Есть ли сегодня среди европейских лидеров те люди, которые могут предложить новую конструкцию посткризисной Европы? Андрей, ваши ощущения?
К сожалению, сложный организм Европы приводит к тому, что она двигается на разных скоростях. Значит, ничего такого, как единое государство. Значит, Киссинджер сказал очень хорошую вещь. Он сказал, у Европы нет телефона. То есть мне некому позвонить, некому спросить, что вы думаете. Значит, у Европы нету и долго не будет телефона. Это не государство. Это пространство свободных людей, так сказать. Причем социалистическое пространство. Европа очень близка к социализму. То есть к тому, что забота о слабых, бедных и так далее, даже по некоторым мнениям, зашла даже в крайности. Значит, все это очень разное, очень гетерогенное и должно распадаться в любой момент. И тем не менее, только не распадается, идет вверх. Как я себя помню с 60-х годов, все время все говорили, вот в любой момент это распадется. Не образуется общий рынок, потому что они поругаются о ценах стали, поругаются про рыбу, там будет конфликт и так далее. Ничего такого не произошло. Потом все смеялись, говорили, что вы говорите, какая общая валюта. Потом все смеялись, говорили, какое общее государство, то есть в смысле государственный институт. Вот все это происходит, несмотря на то, что все время все предвидят крах этого. И происходит в силу очень важной вещи. Это все построено на всеобщем принятии ценностей. Это очень похоже на то, как возникла Америка. Тут сделан, действительно, вы правы, это сделан шаг в 21 век. Ценности, на которых европейцы настаивают, с которыми единственное не делают никаких компромиссов. Потому что Европа ждет все время компромисс, компромисс за компромиссами и отступление. Но ценности есть, фундамент. И я не вижу никакого процесса, просто на них нет даже минимального гниения нету в этих ценностях. В этом смысле я уверен, что тут может произойти удивительный процесс, который в других странах в принципе не происходит. А это то, что люди, несмотря на экономический кризис, сохранят определенную политическую линию, политическое поведение. Вот посмотрите, ни в одном месте кризис еще не привел к тому, что какие-то фашизоидные или коммунистические партии приходят к власти. Не приводит, не идет туда. Да, популизм бывает, есть. Но политическая система не в срыве, а люди живут гораздо хуже, чем раньше. Так что я думаю, что слухи, так сказать, о смерти Европы сильно преувеличены, как говорил Марк Твен.
Андрей, ну что ж, я думаю, что для России это очень важно, потому что Россия – это все-таки европейская страна, и вот этот образ объединенной Европы является одним из самых главных стимулов для российской модернизации. И это очень важно. Важно, чтобы это было сохранено.
С болгарским социологом, главой фонда Гелопа в Софии Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир».